познакомила нас с новостями часа, спасибо.
Ну а теперь возвращаемся к прогнозам синоптиков. В предстоящие сутки новый молодой полный сил атлантический циклон с романтическим именем Ланселот готовится к штурму европейской территории России. Этот циклон будет последним из серии атлантических циклонов, так что зима с морозами, снегопадами и метелями не за горами, считают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура от 4 до 6 градусов мороза, в Москве днем от 0 до плюс 2, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе...
Сочи. Итоги переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина. Великобритания. Скандал вокруг реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями. Москва. Последняя инициатива Госдумы. Надо ли чиновникам юридическое образование?
Вот лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главное у нас связано с российско-грузинскими отношениями. Во-первых, российский посол в Грузии сегодня возвращается в Тбилиси. Во-вторых, вообще в последнее время много было всего хорошего сказано президентом Владимиром Путиным в адрес Грузии. Мы и решили по этому поводу у вас поинтересоваться. Считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. Общение в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну, а сейчас к другим темам и прежде всего к итогам переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина. Прошли они накануне в Сочи. Канцлер Германии и российский президент обсудили вопросы поставки энергоресурсов в Европу, процесс подготовки обновленного договора о сотрудничестве между ЕС и Россией, а также проблемные вопросы международных отношений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шевченко. Шляхов.
Первые в новом году международные переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель отнюдь не случайность. Германия стала председателем не только в Большой Восьмерке, но также и в Евросоюзе. И от ее позиции во многом зависит, как будут развиваться отношения России с другими странами. В первую очередь в области энергетики. Европа обеспокоена ситуацией, которая сложилась в начале прошлого и нынешнего года, когда Украина, а потом и Белоруссия приостановили транзит углеводородов в Европу. Отвечая, Владимир Путин сказал, что впредь Россия будет развивать свою транспортную сеть таким образом, чтобы уменьшить зависимость поставки энергоносителей от транзитных государств. Но это вопрос отдаленного будущего. А пока свои отношения с ближайшими соседями Россия будет строить на равноправных, транспарентных началах.
Мы хотим сотрудничать с транзитными государствами, но на ясных и общих для всех принципах взаимодействия, общих для всех, лишенных какой бы то ни было политической или другой конъюнктуры.
Вопрос энергетической безопасности европейских стран будет отражен в договоре о сотрудничестве между Россией и Евросоюзом, который будет подписан в этом году. А вот принятие другого документа европейские партнеры ожидали от Москвы еще в прошлом году. Но ратификации дополнительного протокола Европейской конвенции по правам человека так и не последовало.
Мы также говорили о вопросах прав человека. Я в первую очередь обратила внимание на то, что было бы желательно, если бы дополнительный протокол к Европейской конвенции по правам человека был бы ратифицирован Российской Государственной Думой.
Канцлер Германии и президент России обменялись мнениями по иранской проблеме и Афганистану, а также коснулись ситуации на Балканах.
Естественно, если в Косово мы определенным образом решим проблему, то этот подход, это решение должно быть универсальным для аналогичных случаев. Там был распад Югославии, здесь распад Советского Союза. Все то же самое, никакой разницы.
Роль Организации Объединенных Наций, отреагировала Ангела Меркель на слова президента России, должна быть определяющей в решении подобных конфликтных ситуаций, но только при условии реформирования этой международной организации. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте продолжим тему репортажа, который только что прозвучал в нашем эфире. В частности, поговорим об итогах переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина.
Это, безусловно, ведущая тема для наших пишущих коллег. Путин объяснил Меркель свои принципы в отношениях с соседями, пишет газета «Известия». Следует цитата. Сотрудничеству – да, паразитированию – нет. Это заголовок центральной публикации на первой полосе. Первая в новом году встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель открыла германское председательство в Евросоюзе и Большой Восьмерке. В результате о Восьмерке и Евросоюзе лидеры говорили значительно больше, чем, собственно, о России и Германии, пишет газета «Известия». Сразу оговорюсь, с точки зрения независимой газеты, лидеры России и Германии говорили не только и не столько о Большой Восьмерке. После скандала с Белоруссией Путину вновь пришлось объяснять, почему Россия является надежным поставщиком энергоресурсов. Возвращаясь к «Известиям», как показала встреча в Сочи, отношения Путина и Меркель временами начинают напоминать общение президента с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Эту тему продолжает «Время новостей». Публикация на первой полосе озаглавлена «Пост сдал». Ангела Меркель в политике обладает собственным почерком, пишет издание, но в отношениях с Россией ей то и дело приходится сталкиваться с автографами предшественников. Вот и вчера в Сочи журналисты спросили господина Путина о том, какова для него разница между прежним и нынешним канцлером Германии. «Недоговоры на высшем уровне» — это заголовок публикации на первой полосе газеты «Коммерсант». Центральная публикация. «Коммерсант» пишет, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов от будущего статуса Косово до энергобезопасности Европы, но, по мнению специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, ни о чем так и не договорились. И по итогам переговоров оказались еще дальше друг от друга, чем до них. Ну а главной участницей переговоров в узком составе стала «Лабрадор Кори». Так пишет Андрей Колесников. Кстати, замечу, что на фотографиях, которые иллюстрируют публикации на эту тему, «Лабрадор Кори» действительно фигурирует повсеместно. Центральная публикация в российской газете, также первая полоса издания, «Ангела прилетела в Сочи», а еще на первую полосу вынесен материал Александра Рара. Это эксперт Германского совета по внешней политике. Он пишет о том, что отношения между Европейским Союзом и Россией складываются все сложнее и сложнее. Продолжается эта публикация на пятой полосе издания. К другим темам. Кодекс мести. Новые известия. В распоряжение издания попал подготовленный Государственной Думе России проект Кодекса парламентской этики. По этому кодексу депутаты могут лишиться зарплаты за прогулы пленарных заседаний. Им также запретят рассылать запросы направо и налево. Однако эксперты уверены, что лишением зарплаты думцев не испугать. У некоторых костюм стоит больше, чем их месячный оклад. Документ, к которому сами парламентарии относятся неоднозначно, может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию. Но жить по нему придется уже новому созыву депутатов. Нынешние избранники уже в волю. Надрались, нагулялись, а некоторые за 3 года так и не дошли до рабочего места.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с центральными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Багдад прибыли более 3000 военнослужащих США в соответствии с новой стратегией президента Джорджа Буша. Радикальный шиитский священнослужитель Мактада Ас-Садр заявил, что возглавляемое им политическое движение прекращает бойкот иракского парламента. В Турции юноша, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка, дал признательные показания. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу, в которой по традиции наиболее важные и существенные итоги спортивной недели будут подведены. Ну, сейчас мы будем говорить в этой программе конкретно о гандболе, поскольку чемпионат мира проходит в Германии, о футболе, поскольку Россию посетил самый высокий чиновник, президент ФИФА Зепп Блаттер. Ну и о зимних видах спорта, естественно, будет сказано много всего. Так что в 10:07 программа «Прессинг». Ну, а сейчас московское время 7:16, и пока до программы «Прессинг» еще остается некоторое время, я познакомлю вас с новостями спорта. Ну, прежде всего, конечно, о теннисе, поскольку в эти минуты проходят состязания очередного дня чемпионата, открытого чемпионата Австралии. Там уже сыгран третий из четырех матчей 1/8 финала, которые стоят сегодня в программе. Бельгийка Ким Клейстерс победила словачку Даниэлу Гантухову 6-1, 7-5. Таким образом, в четвертьфинале встретится Клейстерс с Мартиной Хингис, которая чуть ранее выиграла у китаянки Нали. И остался еще в программе один матч женский 1/8 финала. Это будет российский поединок Марии Шарапова против Веры Звонаревой. Но это будет уже позже, через несколько часов. И кто победит в этом матче, тот потом встретится с Анной Чеквитадзе. Анна Чеквитадзе выиграла сегодня у швейцарки Патти Шнидер. Таким образом, будет один четвертьфинал российский. Соответственно, уже одна россиянка будет в полуфинале, ну а больше уже и не будет, поскольку вот Чеквитадзе и Звонарёва и Шарапова — это все, кто остались в сетке открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Ну, помимо тенниса же и другие события происходят, поэтому отмечу, например, что в 7-м туре супертурнира шахматного Вейканзеи три гроссмейстера, возглавляющие таблицу, играли черными фигурами, и только болгарин Веселин Топалов сумел одержать победу, выиграв у украинца Руслана Пономарева. А вот лидер соревнований Тимур Раджабов из Азербайджана сыграл в ничью с Виши Анандом из Индии. Чемпион мира россиянин Владимир Крамник также сыграл в ничью с Левоном Ароняном из Армении. Таким образом, у Раджабова после 7 туров стало 5,5 очков, у Топалова 5, у Крамника 4,5. Ну и много, естественно, было событий в зимних видах спорта. Прошли биатлонные гонки в Поклюке, это Словения, там 6-й этап Кубка мира по биатлону завершился. Завершился он гонками с общего старта, в которых первенствовали украинка Оксана Хвостенко и австриец Кристоф Зуман, одержавший вторую победу за 2 дня. А теперь в программе в начале февраля у биатлонистов чемпионат мира в Антхольце в Италии. Ну а я через час продолжу разговор о спорте.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Британии ссора между участниками реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями переросла в международный скандал. Подробности от корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
Реалити-шоу «Большой брат» идет уже не первый год, и последнее время программа вынуждена бороться за зрителей. «Большой брат» со знаменитостями собрал в изолированном от внешнего мира доме разношерстную публику, от победительниц конкурсов красоты до бывших поп-певцов. В центре скандала оказались звезда Болливуда Шилпа Шетти, можно сказать, индийская Кэтрин Зета-Джонс, и уроженка Эссекса Джейд Гуди, ставшая знаменитой после участия в «Большом брате» в 2002-м. Трое участников программы практически сразу объединились против Шилпы, передразнивали ее акцент, за глаза выдумывали ей клички вроде «Шилпа Попа Дом», говоря, что ей надо убираться туда, откуда она приехала, и нападали на нее с грубыми комментариями, такими как «Неудивительно, что у меня не проходит понос, они там в Индии едят руками, неизвестно, что она брала этими руками, а потом готовила нашу еду». Компания Ofcom, регулирующая происходящее в британских СМИ, всю неделю получала сотни и сотни жалоб. К выходным количество их достигло рекордных 40 тысяч. Студенты азиатского происхождения собрались на демонстрацию перед корпусом 4-го канала британского телевидения. В Индии по всей стране проходили демонстрации протеста. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, вероятный претендент на пост премьер-министра страны, находился в тот момент с визитом в Индии. Он не мог не высказаться по этому поводу. Очевидно, что Шилпу поддерживает огромное количество людей, и это показывает, что британцы всегда стоят за терпимость и справедливость. Такими нас знают во всем мире, и мне хотелось бы, чтобы Британию всегда считали честной и толерантной страной. Гордон Браун даже призвал зрителей голосовать за Шилпу, чем вызвал улыбку у людей, знакомых с правилами «Большого брата», где голосуют за того, кто будет выгнан из дома. Полиция графства Хертфордшир, где находится дом «Большого брата», была извещена об угрозах в адрес участников шоу и, кроме того, выступила с заявлением о готовности начать расследование по обвинениям в расизме. Руководство канала раз за разом утверждало, что в оскорблениях, доводивших до слез индийскую актрису, нет расовой мотивации, но есть классовые и культурные разногласия. Можно действительно сказать, что налицо пропасть между Шетти, живущей в доме со слугами и известной по фильмам и участию в благотворительных акциях, и Гуди, дочерью наркомана, матерью-одиночкой, развлекающей читателей таблоидов время от времени своей фантастической необразованностью. Парламентарии в Палате общин составили петицию против демонстрации невежества и расизма на телевидении. Сеть магазинов сняла с продаж марку туалетной воды, продаваемой Джейд Гуди. Наконец, крупный спонсор шоу, компания Carphone Warehouse, приостановила финансирование «Большого брата». Четвертый канал заявил, что направит все средства от поступивших звонков с голосованием, это около 3 миллионов фунтов, на благотворительные цели. Обитатели дома не имели понятия о том, что их стычка, в которой Шилпа всегда держалась достоинством, переросла в международный скандал. Шетти даже помирилась с Гуди, а та после некоторых намеков от большого брата все же сказала: «Если я оскорбила кого-то из индусов, я извиняюсь, я не расистка и ничего такого никогда не имела в виду». За изгнание ее из дома проголосовало 82% зрителей. В тот вечер четвертый канал насчитал свыше 7 миллионов британских зрителей. Руководство канала решило не допускать публику к моменту выхода Гуди из дома. Сейчас ей предстоит восстанавливать свою популярность, но куда более трудно придется четвертому каналу. Представитель комиссии по равенству и правам человека заявил, что руководство канала обязано признать свою ошибку. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
7:23 московское время, вы слушаете «Время свободы». Вот вопрос, должны ли члены Центра избиркома или руководители региональных избиркомов иметь высшее юридическое образование? Закон считает, что да, Госдума считает, что нет, вот, соответственно, выступает с инициативой отменить это положение закона. Ну и все это активно обсуждается в интернете и станет главной темой нашей рубрики «Политика онлайн».
Наличие профильного образования и опыта работы вовсе не повод для занятия важных должностей в России. Так иронически авторы редакционной статьи на сайте «Газета.ру» под заголовком «Ненужные тонкости» комментируют одну из последних инициатив Государственной Думы – отменить избыточное, по мнению представителей всех 5 фракций, положение закона, обязывающее членов Центра избиркома и руководителей региональных избиркомов иметь высшее юридическое образование или научную степень в области права.
Причем тут дипломы, когда страна стоит на пороге важнейших выборов 2008 года, когда главным достоинством членов ЦИКа будет отнюдь не знание замшелого римского права, а понимание текущего политического момента и, разумеется, полная политическая лояльность. Перефразируя классика, «юристом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Гражданин в переводе с языка 19 века на язык 21 значит «государственно мыслящий человек». И неужели какого-то верного государственника, человека, рука которого гарантированно не дрогнет при работе с протоколами территориальных избирательных комиссий, нужно забарковать только потому, что он не юрист?
При уже сложившейся в стране и вполне зрелой системе отношений по принципу «свой-чужой» любые квалификационные требования и ограничения теряют какой-либо смысл, утверждает газета.ру.
Главное значение имеет не профессиональная, а политическая ориентация или, что еще важнее, ориентация на конкретную персону, степень близости к ней. Радиоинженер Грызлов, отвлекшись на пару лет от законодательной рутины, не только порулил милиции, но выявил в рядах МВД оборотней в погонах, которых профи просто не замечали. Кибернетик Зурабов, возглавив Минздрав, не устает модернизировать эту чужую для него область, и идеи, которые ужаснули бы профессионального врача, не вызывают никакого душевного трепета у политического назначенца. Юрист Греф вот уже который год реформирует экономику, а Корабел Кириенко с комсомольским задором готов двигать вперед отечественную атомную энергетику. Физик Фурсенко с бесстрашием и упорством настоящего экспериментатора ставит опыты и над средней, и над высшей школой, и даже над Академией наук. Вчерашние скромные бойцы невидимого фронта всего за несколько лет стали крупнейшими авторитетами в области нефти и газа.
На региональном, местном уровнях картина вряд ли принципиально отличается от федеральной, пишет газета.ру. Главное, чему учит живая практика, весьма отличная от сухой теории, Образование – это, вероятно, последнее из качеств, по которым достойного высокого доверия мужа можно отличить от недостойного. И в этом смысле не просто своевременную, учитывая близость выборов, но и отвечающую последним веяниям инициативу депутатов нужно распространить из избирательной в другие сферы, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Предложение фракции «Единой России» об отмене обязательного юридического образования для членов ЦИК и членов региональных избиркомов на самом деле имеет большой политический смысл, поскольку подтверждается, что профильное образование и профильный опыт работы совершенно не обязательны для замещения важных должностей. Если бывшие работники службы безопасности легко могут разбираться в нефти и газе, если юрист Греф может заниматься экономикой, то почему для членов ЦИК, для уважаемых людей, которые могут занять должности, особенно у такого важного избирательного цикла, надо требовать юридического образования? Кроме того, собственно, предложение «Единой России» фиксирует некоторую необязательность корочки об образовании. У нас перед глазами есть пример академика, на которого доподлинно неизвестно, что он закончил среднюю школу, это Рамзан Кадыров. Так что «Единая Россия» просто оформляет юридические правила в соответствии с той жизнью, которую она обеспечила.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Как показывает история, в том числе и вполне недавняя, жадную толпой стоящие у трона в первых рядах перебегают к ступеням другого престола, напоминает «Газета.ру». И не факт, что не юристы, которые сегодня выразят готовность записать всех избирателей в сторонники «Единой России», при смене кремлевского ветра не лишат единороссов даже жалких процентов их реальных почитателей. Ненужные тонкости. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на такие темы.
Мы поговорим о новом интернет-сайте «Российская символика». Подробности в панораме высоких технологий. А вот сегодняшняя история Запада и Востока из Камбоджи. И там разговор пойдет о том, зачем обеспеченные молодые люди из Западной Европы уезжают в страны третьего мира.
Ну и, естественно, мы будем говорить о российско-грузинских отношениях. Это наша сегодня главная тема. Считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию? Вот такой мы решили вам задать вопрос в связи с тем, что посол России в Грузии сегодня возвращается в Тбилиси. Ну и есть у меня несколько секунд, чтобы я прочитал пару-троечку ваших ответов на этот вопрос. Вот Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга считает: за наших офицеров, арестованных в Грузии, надо было бы еще задержать нашего посла в России. А Борис Павлович из Новочеркасска полагает, что власть потерпела фиаско, затаила злобу и не извинилась перед жертвами своей политики. В политической борьбе между огромной Россией и маленькой Грузией произошло точно по Библии. Давид победил Голиафа. Так считает наш слушатель Макеев. Ну, еще по ходу программы я буду читать ваши сообщения.
Украинский кризис продолжается. Так можно озаглавить тему сегодняшнего выпуска программы «Время гостей». В киевской студии «Радио Свобода» политологи Олесь Дони и Александр Сушко. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили сегодня в ОВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Сербии лидирует ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, который находится в предварительном заключении в Гааге. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту убийства уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Россия заинтересована в открытом диалоге с европейскими партнерами по проблемам энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Дамаске состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и лидера Хамаса Халеда Мишааля. В Багдад прибыли дополнительно более 3000 военнослужащих США в соответствии с новой стратегией президента Джорджа Буша по стабилизации положения в Ираке. Радикальный шиитский священнослужитель Мактада Ас-Садр заявил, что возглавляемое им политическое движение прекращает бойкот иракского парламента. В Турции юноша, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка, дал признательные показания. Губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон объявил о намерении бороться за право быть кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2008 года. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Парламент Азербайджана планирует пересмотреть условия аренды России радиолокационной станции «Дарьял». Это был краткий обзор новостей.
И прежде чем поговорим о прогнозах синоптиков, обратимся к календарю народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится: январю батюшки морозы, февралю метелицы. Сегодня, по-моему, это высказывание звучит как некий призыв. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура от 4 до 6 градусов мороза, в Москве от 0 до плюс 2, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Ну а теперь, после того, как мы выступили с призывом к Небесной канцелярии, обратимся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. В Грузию сегодня возвращается российский посол Вячеслав Коваленко. По мнению экспертов, это свидетельствует о первых шагах по нормализации отношений между двумя странами. Ну а как на это реагируют в Грузии, мы узнаем от нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Вместе с другими российскими дипломатами господин Коваленко демонстративно покинул Грузию после ареста грузинскими спецслужбами нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Возвращение посла в Тбилиси воспринимается как первый шаг, причем шаг, который сделала именно Россия, в направлении смягчения напряженности, возникшей в межгосударственных отношениях и выразившихся не только в эвакуации российского посольства, но и в введении транспортных, почтовых и иных ограничений. Президент и премьер-министр Грузии, а также председатель парламента, пока хранят полное молчание в связи с возвращением российского посла. Но высказываются другие влиятельные грузинские политики. Например, председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили. Очень хорошо, что президент Путин лично принял решение улучшить российско-грузинские взаимоотношения. Надеюсь, это решение будет адекватно воспринято и на низких этажах российской власти, и они будут более активны, что приведет к улучшению наших отношений в целом. Конечно, не все вопросы можно решить сразу, и возвращение посла вовсе не решающий факт. Вместе с тем, главный вопрос, который дискутируется в Грузии, означает ли возвращение посла Коваленко отмену ограничений, в том числе эмбарго, на импорт сельскохозяйственной продукции из Грузии. Справедливости ради следует отметить, что запрет на импорт из Грузии вин, боржоми и сельхозпродукции, в том числе цитрусовых, был наложен задолго до скандала с арестом российских офицеров и, по мнению грузинских наблюдателей, связан с глубинными российско-грузинскими противоречиями, в том числе по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию. Как известно, официальный Тбилиси увязывает свое согласие на вступление России в ВТО с закрытием таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. А поскольку эти системные противоречия до сих пор не сняты, то, как считают в Тбилиси, возвращение посла вряд ли на самом деле означает отмену всех ограничений и восстановление торгово-экономических и иных отношений в полной мере, в том числе, кстати, возобновление выдачи российских виз грузинским гражданам. Один из лидеров парламентской оппозиции, депутат Леван Бердзанишвили, в интервью «Радио Свобода» высказал уверенность, что возвращение посла – лишь символический шаг, демонстрирующий добрую волю России в преддверии обсуждения российско-грузинской тематики на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И в продолжении темы жители Улан-Удэ также размышляли над российско-грузинскими отношениями. С ними беседовал Александр Мальцев.
Шумиха-то вроде улеглась.
Да, думаю, что информации не наблюдается. По крайней мере, я не замечаю.
Прожив много лет не в Бурятии, а ну как бы в других регионах нашей страны, я считаю, что в России вообще нет такого понятия, как расизм. Сам как бы я бурят, много жив в Красноярске, в Томске, ну и в других городах. Вот эта вот грузинская сейчас политика изначально была вообще беспочвенной, и это были лишь какие-то такие исключительные случаи, которые лишь подтверждают само правило, то, что нет расизма в России. Везде как бы грузины есть, и как бы люди к ним в целом нормально относятся. А это было просто как бы, знаете, искусственное создание мнения в целях каких-то политических выгод. Думаю, что опасности такой, что повторение этой кампании нет.
Наш президент более-менее говорит, что они приходят к какому-либо соглашению. А что касается самой Грузии происходит, то мне кажется, что грузинские власти до сих пор идут, ну, как на противоречие с Россией, поэтому народ в стране пытается достучаться до президента и сказать, что надо бы держать жесткие принципы, на которых строится государство. Надо вносить какие-либо экономические санкции.
Ну, наверное, прекратили, потому что все равно грузины у нас, мы у грузин бываем.
Она еще будет продолжаться. Но ведь Грузия тоже себя так ведет. Я думаю, что какие-то ответные меры тоже нужны.
Народам это не надо. Это самое главное. Не нам, не самим грузинам. Грузины геносвали, они нормальные мужики. А правители что хотят, то и делают. Это чисто политическая борьба идет.
Ну, наверное, нет.
Антигрузинскую, наверное, прекратили. А возможность возникновения таких, думаю, что нет.
Мне кажется, не прекратили, потому что они, как, по-моему, здесь и населились, и так, как китайцы, так и здесь заполонились в России.
Ну, я думаю, что они просто выжидают что-то. У меня такое ощущение. Внешнее затишье.
Остановились, кажется. Это уже зависит, скорее всего, от Грузии самой. Грузия провоцирует, портит отношения просто-напросто.
По-моему, прекратилось. Конечно, народ простой, ему это ни к чему. А вот те, которые делят власть, для них это, ну, как бы показать себя лидерами.
Я против, например. Пусть они все грузины здесь же, у нас в Бурятии находятся, тоже работают. Пусть работают.
Я думаю, то, что они на некоторое время только прекратили. Но сейчас что-нибудь найдут такое.
Вопрос так ставить не стоит. Дело в том, что истерия, которую подняли средства массовой информации, это да, мне кажется, что она прекращена. Антигрузинская кампания, не так нужно ставить вопросы. Россия защищает свои интересы. И не от личности только президента Грузии что-то зависит. Но почти 300 лет мы живем в дружбе. Мы настолько проросли корнями друг к другу, что это очень трудно. Это что резать по-живому. Руководителям и России, и Грузии, наверное, нужно все-таки находить больше компромиссных решений.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Европейская комиссия считает, что использование открытого программного обеспечения принесет пользователям серьезную экономию по сравнению с применением платного программного обеспечения с закрытым кодом. Отчет Еврокомиссии основан на анализе проекта внедрения открытого программного обеспечения в 6 странах Европейского Союза. Еврокомиссия, в частности, рекомендует открытый бесплатный офисный пакет Open Office, утверждая, что он может полностью заменить широко распространенный Microsoft Office. О полезности бесплатного программного обеспечения с открытыми кодами, говорит Александр Костинский.
Компания Microsoft всеми силами старается убедить специалистов, что использование открытых программных продуктов не даст никакого финансового выигрыша и даже дороже, чем платные их аналоги. Во-первых, нужно потратить средства на обучение персонала, а во-вторых, кому обратиться, если открытое программное обеспечение не работает. Но практика тех учреждений, которые рискнули перейти на открытое программное обеспечение, показывает, что переучивание минимальное. Интерфейсы всех современных однотипных программ похожи и переучиваться практически не нужно. Надежность многих открытых программ, в частности OpenOffice, не меньше, чем у их платных и закрытых конкурентов.
Новости коротко. В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» запущен интернет-сайт «Российская символика». Сайт посвящен официальной российской геральдике, государственному гербу, гимну, флагу, знаку президента России, а также истории российских государственных символов. Все изображения приводятся с высоким разрешением, пригодным для печати. Владельцы известного шведского пиратского поискового механизма Pirate Bay, пиратская бухта, собирают средства для покупки морской платформы, которая носит имя суверенного княжества Sealand. Они хотят провозгласить Sealand независимым государством. Шведские пираты надеются установить серверы там, где не действуют законы об охране авторских прав, и можно безопасно предлагать нелицензионные копии программного обеспечения, музыкальных композиций и кинофильмов.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовила Ольга Орлова.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз.
Валерия, я вижу перед вами газету «Время новостей». Какая публикация привлекла ваше внимание?
Это колонка Семена Новопрудского, озаглавлена сегодня публикацией «За выборы без людей». Чем острее теневая политическая борьба во властных и околовластных коридорах за сохранение влияния и бизнес-активов после ухода Владимира Путина с поста президента, тем отчетливее желание гарантированно исключить из легального политического процесса накануне парламентских и президентских выборов активную часть населения и внекремлевскую оппозицию. Степень предсказуемости итогов выборов все еще кажется властям недостаточной. Уже узаконен запрет на критику оппонентов в рекламных выборных роликах. Уже законодательно оформлена расширительная трактовка пропаганды экстремизма, под каковую теперь при желании можно подвести любую критику власти. Уже отменены порог обязательной явки и графа против всех, так что нежелающим голосовать за тех, кого допустят к выборам, фактически предложено не ходить на участки вовсе. Теперь вот инициативная группа из нескольких единороссов, лидера фракции ЛДПР Игоря Лебедева, депутата Родинца Андрея Жукова и бывшего спикера Думы, независимого депутата Геннадия Селезнева, предложила запретить митинги за 2 недели до выборов и через 2 недели после них. Проще говоря, граждан пытаются лишить последней легальной формы протеста во время выборных кампаний. Ведь не секрет, что именно накануне выборов и сразу после них протестная активность наиболее велика. Конечно, можно запрещать митинги до и после выборов без специального закона. Достаточно просто не давать на них разрешения. Но отдельный законодательный запрет возводит такое подавление активной оппозиции в юридический принцип, делая всякий публичный протест преступлением. Опасность стерильных федеральных выборов с заранее расписанными результатами как раз в том, что маргиналами при таком раскладе оказываются все без исключения избиратели. Ни от кого ничего не зависит, а кто против, сам виноват. Вот логика всех поправок в избирательное законодательство, принятых в последние 2 года. А у тех политических сил, которые не разделяют взгляды и методы работы нынешних провластных группировок и при этом готовы бороться за власть в ходе полноценных выборных кампаний, фактически отнимают это право, подталкивая к подпольному существованию и экстремистским акциям. Тем более, что любая публичная акция оппозиции заранее объявляется экстремистской. Согласно всем опросам, как минимум 2/3 россиян в принципе исключают для себя возможность участия в каких бы то ни было митингах. Из тех, кто не исключает, подавляющее большинство все равно никогда не придет на них. Никаких объективных и разумных оснований запрещать митинги за 2 недели до и через 2 недели после выборов просто не существует. А в контексте всех прочих вышеописанных мер эта мера просто вредна. Потому что нагнетает страсти, а не умеряет их. К сожалению, наступление на советские грабли продолжается полным ходом. В советские времена выборы тоже всеми способами пытались превратить в чисто ритуальный акт формального выражения полного доверия населения несменяемой власти. Руководители страны могли сменить только смерть или верхушечный заговор элит, но никак не избиратели, которым было велено голосовать за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. В итоге нерушимый блок все равно разрушился, а псевдовыборы не помогли сохранить не только безоговорочную власть КПСС, ну и саму страну.
Я напомню, что это была газета «Время новостей». Я благодарю Валерию Шабаеву. С ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса. И она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон объявил о намерении бороться за право быть кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Парламент Азербайджана планирует пересмотреть условия аренды России радиолокационной станции «Дарьял». В Петербурге суд продолжит рассмотрение дела о краже экспонатов из Эрмитажа. В Германии объявлено новое штормовое предупреждение. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Закон о реформировании атомной энергетики, пошлины на экспорт нефти из России, крупнейшая в мире алюминиевая компания, экономические зоны туристического типа в России – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составит $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действующей ныне ставки. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Федеральная антимонопольная служба России принципиально одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий» сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. Правительство России одобрило создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит увеличить количество туристов в России через 10 лет более чем в 3 раза, почти до 10 миллионов человек в год.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И я напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 50 копеек за доллар США и 34 рубля 42 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Но для того, чтобы эта информация была поистине всеобъемлющей, надо напомнить, что сегодня 22 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 января 2006 года. Турция. Министерство юстиции решило прекратить судебный процесс над писателем Орханом Памуком, которого обвинили в очернении образа Турции. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Орхан Памук – самый известный турецкий писатель, лауреат престижных международных премий, автор большого количества романов, рассказов и эссе. Суд над писателем стал важным политическим событием в Турции. – Поводом для обвинения стало интервью Орхана Памука швейцарской газете. Писатель заявил, что в Турции уничтожили около 30 тысяч курдов и более миллиона армян, и что никто не смеет признаться в этом. Его слова вызвали крайне негативную реакцию в Турции. Турецкие власти отвергают обвинения в геноциде армян и болезненно реагируют на критику по курдскому вопросу. У микрофона журналист телекомпании ТГРТ, автор публикаций на эту тему Орхан Тавукчу. Памука обвинили в оскорблении турецкого государства. Ему грозили до 3 лет тюремного заключения по одной из статей Уголовного кодекса, которая считает преступлением любое критическое высказывание в адрес власти. Националисты, которые устроили демонстрации и митинги по всей стране, требовали более жестких мер. В дело вмешался премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Общественность, ведущие журналисты и писатели потребовали прекратить суд. Судебный процесс, который начался 16 декабря, приостановили в первый же день. Дело отправили в Министерство юстиции. В соответствии с новым уголовным кодексом, Минюст принял решение отказаться от обвинений в адрес писателя. Представитель министерства заявил, что решение уже направлено в Стамбульский суд. Обвинение против писателя было построено на основе старого уголовного кодекса. Однако в силу уже вступил новый кодекс, принятый по рекомендации Евросоюза. По информации прессы, решение о прекращении судебного процесса против известного писателя власти приняли под давлением Евросоюза, который в случае продолжения суда грозил прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Однако главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд Динг» считает, что Турции далеко до Европы. За оскорбление нации в тюрьмах отбывают сроки более 100 турецких журналистов. Это обвинение предъявлено многим известным турецким писателям. Для страны, которая много лет стремится в Европу, это недопустимо. Сказал главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд Динг».
Корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева о деле Орхана Памука 22 января 2006 года. В конце года писатель получил Нобелевскую премию по литературе.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа отправимся вместе с вами в Камбоджу. Что движет молодыми людьми, которые бросают уютную жизнь в городах Западной Европы и отправляются в страны третьего мира? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко задала голландцу Томми Элдеркампу, который уже год живет в этой стране.
Красная пыль клубится под колесами бесчисленных мопедов, на которых по двое, по трое сидят молодые юноши и девушки. Стариков, да и людей среднего возраста в Камбодже почти нет. Они лежат в этой красной земле. По статистике, половина населения страны моложе 17 лет. Изредка проносится белый, обгоревший на солнце мотоциклист. Вот и мой собеседник, школьный учитель географии из Амстердама Томми Элдеркамп, 2-метрового роста, выделяется на общем фоне. Год назад Томми остался в Камбодже, чтобы помочь незнакомой английской девушке Лиан Карни организовать сиротский приют. Ты чувствуешь в повседневной жизни эту дыру в истории, оборвавшуюся нить культурной преемственности, памяти? Томми Элдеркамп. Да, безусловно, мы еще живем в тени последствий правления красных кхмеров. Почти все население страны – молодежь, не помнящая ужасов террора. Но ведь экономика была полностью разрушена, все остановилось. К нам тихо подошел маленький мальчик по имени Тед. Ему 6 лет, и у него живы оба родителя. Отец ушел от матери к другой женщине, обычная в Камбодже ситуация, а у матери и брата обнаружили ВИЧ-инфекцию. У Теда вируса иммунодефицита человека нет, поэтому мать отвела его в новый приют. Сначала он всех боялся и не смотрел никому в глаза, потому что в родной деревне с его матерью вообще никто не разговаривал, а она обращалась к людям, не поднимая глаз. Уровень грамотности в Камбодже столь низок, что большинство людей боится находиться рядом с ВИЧ-инфицированными. Прошел месяц, и Тета не узнать. Он свободно играет с остальными детьми, а сегодня придет мама, и они все вместе отправятся на пляж. Томми Элдеркамп.
Это комната мальчиков.
Вот спальня для мальчиков. Мы здесь собираемся двухъярусную кровать установить, иначе места не хватает, слишком много новеньких. Сейчас у нас 9 детей, но в ближайшее время будет 12. Сколько же все-таки поступает на счет приюта средств от спонсора? Каждый месяц по-разному, в зависимости от того, сколько денег мы найдем сами. Мы собираем пожертвования, а уже на все, на что не хватает, спонсор высылает деньги. Чтобы оплачивать аренду дома, коммунальные услуги, зарплату местным работникам приюта и питание детей, нам ежемесячно требуется около $800. На эти же деньги собираем детей в школу. По европейским меркам сумма ничтожная, но ее надо суметь найти каждый месяц. Как вам это удается? К сбору средств мы подключили уже, по-моему, всех наших друзей в Европе, бывших коллег. Лиан, например, предложила всем коллегам из ливерпульской фирмы, где она раньше работала, в этом году не посылать рождественских открыток родным и близким. Каждая открытка стоит около 50 центов, а то и больше. Все деньги, которые коллеги иначе потратили бы на открытки, они перечислили на счет приюта. Получилось $1800. Мы теперь можем 2 месяца жить на эту сумму. Знаешь, Томми, я бы, наверное, так не смогла открыть подобный приют. Ведь даже если я уеду жить в другую страну, этот проект останется на моей совести. Эти дети останутся как бы моими детьми. Ты осознаешь, что с этой работы тебе теперь по-настоящему не уйти? По крайней мере, до тех пор, пока им не исполнится 18. Да, я это хорошо понимаю. Сейчас, живя здесь, я 100% отвечаю за этих детей. Когда мы уедем из Камбоджи, официальная ответственность ляжет на плечи других людей. Но в душе я останусь глубоко привязан к детям. Я буду по ним скучать. Мне будет всегда интересно узнать, как у них дела. И все же, что приводит молодых европейцев сюда, в Камбоджу? Ведь они могли бы жить лучше у себя на родине. Ну, это вообще философский вопрос. Почему мы, люди из благополучных западных стран, сидим в странах третьего мира? Об этом можно целую книгу написать. Но, в общем, можно сказать, что мы на Западе понимаем, что в остальном мире людям живется гораздо хуже, и поэтому вполне можно потратить год-другой своей жизни на то, чтобы помочь другим. За время своего путешествия я встретил достаточно много молодежи с Запада, которые работают здесь в составе гуманитарных миссий, хотя каждый из них приехал по разным причинам. Большинство действительно от чистого сердца, некоторые потому, что дома они никто, а здесь приобретают значение в обществе. А некоторые делают совсем немного, но это уже замечательно. Например, пенсионеры из Европы, которые живут здесь и спонсируют 1-2 детей, чтобы тем не пришлось работать, и они могли закончить школу.
История из Камбоджи завершает этот час нашего утреннего эфира, но прощаться нам, естественно, еще рано. Впереди очередной час, темы его таковы.
Сербия. Предварительные итоги парламентских выборов. Чехословакия. 30 лет Хартии 77. Также мы поговорим о битве за Оскар и о том, кто поможет женщине преодолевать стресс.
Ну и будем читать по ходу этого часа ваши ответы на вопрос. Считаете ли вы, что российские власти прекратили антигрузинскую кампанию?
Организация Объединенных Наций должна перестроиться.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг завесы секретности?
Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.